Содержание и итоги Петровской реформы можно уложить в примерно такую формулировку. Первое. Продолжено техническое перевооружение страны. Второе. Разгромлен весь правительственный аппарат Москвы, опиравшийся на русское самоуправление, и заменен бюрократическим аппаратом инородцев. Третье. Разгромлено крестьянство, ставшее частной собственностью дворянства. Четвертое. Разгромлено купечество, замененное кумпанствами. И пятое. Разгромлено патриаршество, замененное синодом. Петр оставил после себя выигранную Северную войну, расходы которой не стоили пяти Швеции. Об этом писал Ключевский. Цитата. «Упадок платежных и нравственных сил народа едва ли окупился бы, если бы Петр завоевал не только Ингрию с Ливонией, но и всю Швецию и даже пять Швеций». Конец цитаты. Петр оставил после себя разоренную морально и материально страну. Основной торгово-промышленной организацией в допетровской России был торговый дом. Семейное предприятие, рассчитанное на полное доверие связанных родством соучастников дела. Из таких торговых домов выросли и Строгановы, и Демидовы, а в более позднюю эпоху – Рябушинские, Гучковы, Стахеевы. Торговые дома были разгромлены во имя кумпанств. С русского купца дали 7 шкур, а добыча переправлялась кумпанством в виде концессий, субсидий, льгот и прочего. Из кумпанств ничего не вышло. Милюков подсчитывает, что из сотни петровских фабрик до Екатерины дожило только 20. Покровский приводит еще более обескураживающую статистику – не более 10%. Марксистские историки рассматривают петровскую эпоху как результат наступления торгового капитала или как прорыв торгового капитала к государственной власти. Наступление или прорыв ли, но во всяком случае, после этого стратегического мероприятия русский торговый капитал почти на целое столетие вообще исчезает с поверхности русской экономической жизни. Но русское купечество было носителем не только технических и коммерческих знаний, оно строило и русскую культуру. Это признает даже советская история СССР. Цитата. Памятниками купеческого строительства являются поразительные по своей художественной ценности церкви Ярославля, Вологды, Устюга, Сольвычегодска и прочие. Церковь Грузинской Божией Матери в Москве, построенная купцом Скрипиным, Воскресенский монастырь, поразительный по грандиозности и смелости замысла и по фантастическому разнообразию деталей, Коломенский дворец, первая попытка применить к большой постройке чисто народный стиль. Конец цитаты. Все это строила купеческая Русь. Она же субсидировала русскую иконопись, иконы рублевских и строгановских писем, которые современная художественная критика считает высшим достижением русской живописи и за которые сейчас в Европе и Америке платят бешеные деньги. С Петром это все было кончено. Русский народный стиль архитектуры так и погиб в петровских казармах. Русская живопись застряла на 2 столетия, чтобы снова возникнуть на полотнах и фресках Васнецова, Нестерова и Врубеля. По русской национальной культуре Петр и его наследники прошли Батыевым нашествием. По русской православной церкви тоже. Тихомиров пишет, цитата, «За первое десятилетие после учреждения Синода большая часть русских епископов побывала в тюрьмах, была расстрегаема, бита кнутом и прочее. В истории Константинопольской церкви после турецкого завоевания мы не находим ни одного периода такого разгрома епископов и такого бесцеремонного отношения к церковному имуществу». Конец цитаты. Тихомиров прибавляет, что данные об этом петровском, не турецком разгроме он проверял лично по первоисточникам. В истории русской церкви Петра переплюнули только большевики, оказавшиеся для России хуже, чем даже турки для Константинополя. Была разгромлена и русская деревня. Милюков в своей истории государственного хозяйства приводит такие цифры. Средняя убыль населения в 1710 году сравнительно с последней московской переписью равняется 40%. Документ 1726 года, то есть сейчас же после смерти Петра I, подписанный верховниками, гласит, цитата, «После переписи многие крестьяне, которые могли работой своей доставить деньги, померли, в рекруты взяты и разбежались, а которые могут ныне работой своей получать деньги на государственную подать, таких осталось малое число». Конец цитаты. Словом, разгромлено было все – и купечество, и духовенство, и крестьянство, и посад. Про монархию при Петре I Тихомиров пишет. Цитата. «Монархия уцелела только благодаря народу, продолжавшему считать законом не то, что приказал Петр, а то, что было в умах и совести монархического сознания народа». Конец цитаты. В умах и совести народа монархия уцелела. В этом Тихомиров прав. Но в реальной жизни Петр, вопреки Тихомирову, уничтожил и русскую монархию. Она в России на какое-то время перестала существовать. То, что образовалось в России в послепетровскую эпоху, до Павла I, до Александра I, до Николая I, было очень далеко от русской монархической традиции и никак не являлось русской монархией. Красной площади не было. Не было и народа, который мог бы хотя бы безмолвствовать. Петр, сонаследники, устроил свой штаб так, как устраивается всякий генеральный штаб, подальше от неприятельских позиций. Центр власти стал недосягаем для народа, но все нити управления у этого центра остались. Петр, разгромив московскую управительную машину, создал свою, новую. Вот те самых 126 военно-полицейских команд, от которых по Ключевскому России пришлось похуже, чем от Батыя. В этот аппарат насильственно были внедрены обязательные иностранцы. Этот аппарат был пронизан неслыханным дотоле шпионажем, сыском и соглядательством. Земский строй был разрушен дотла. Табель о рангах создал бюрократию. Слой людей, связанных только интересами чинопроизводства. Петр создал для будущей дворянской диктатуры великолепную и недосягаемую для страны операционную базу и оторванный от страны и ее интересов аппарат вооруженного принуждения. Дворянству только и осталось не допустить восстановления монархии. Оно этого и не допускало, вплоть до Николая I, который первый раз за 100 лет показал вооруженным рабовладельцам декабризма железную руку самодержавия. Но справиться с этими рабовладельцами не смог даже и он. Итак, единственным слоем русского народа, облагодетельствованным Петровской реформой, был дворянский слой. Этот слой и установил в стране свою диктатуру. Подчинил себе церковь, согнул в бараний рог купечества, поработил крестьянство, а сам отказался от каких бы то ни было общенациональных обязанностей и тягот. Дворянство зажило во всю свою сласть. Историки и исторические романисты описывают тот вихрь наслаждений, пиров, балов, зрелищ и пьянства, в которые кинулись дворяне, освобожденные от чувства долга и необходимости трудиться. После Петра русская монархия с ее диктатурой совести ушли из России. Их место занял чиновный дворянский Петербург и классовая в самом марксистском смысле этого слова чиновно-дворянская диктатура. В Москве никаких возможностей для создания классовой диктатуры не было. Москва поднялась бы, купецкая с рублем, мужицкая с дубьем, духовная с анафемой, и всякие притязания на диктаторство были бы в зародыше ликвидированы. Петербург свалился на дворянство, как манна небесная. Из этого генерального штаба, созданного Петром и удаленного от неприятельских позиций Москвы, купечества, крестьянства и прочего, можно было править страной в свое полное удовольствие. Уже на другой день после смерти Петра дворянство устанавливает свою диктатуру. На престол, вопреки закону и традиции, возводится вчерашняя девка. Но править эта царица, конечно же, ничем не правит. За нее распоряжается дворянство. Раньше не очень оформленное, оно очень скоро консолидируется в касту, ясно осознавшую свое положение, преимущества и свои возможности. Монархия и диктатура совести на долгие годы подменяются властью случайных женщин на русском троне и диктатурой дворянской гвардейской казармы. Петр не только прорубил окно в Европу, он сделал брешь в русском общенациональном фронте. Дворянство устремилось в эту брешь, захватило власть над страной и отделилось от сограждан не только политическими и экономическими привилегиями, но и всем своим культурным обликом. Мы, победители, не такие, как вы, побежденные. Сама идея такого захвата власти и отделения от народа была взята с Запада. Недаром при Петре появляется новый для Руси термин «благородное шляхетство». Если на Западе шляхта была отделена от быдла целой коллекцией разных культурно-бытовых пропастей, такие же пропасти надо было выкопать между победителями и побежденными и в послепетровской России. Если вместо прежних поместного владельца и тяглого крестьянина на разных служебных уровнях, несущих государственную службу, возникли шляхтич с одной стороны и раб с другой, то логически необходимо было отделить шляхтича от раба всеми возможными способами внешнего и внутреннего отличия. Нужно было создать иной костюм, иные развлечения, иное миросозерцание, по мере возможности даже иной язык. Всякая общность затрудняла бы реализацию новых отношений. И началось. Вам нужен иной костюм? Вот вам голландский кафтан. Вам нужны иные развлечения? Вот вам ассамблеи. Вам нужно иное миросозерцание? Вот вам Лейбниц, Шеллинг и Гегель. Вам нужен иной язык? Вот вам, пожалуйста, сначала голландский, потом французский. Вам нужно иное искусство? Вот вам, пожалуйста, Растрелли вместо Рублева. Я не хочу сказать, что Лейбниц, ассамблеи, французский язык или Растрелли плохи сами по себе. Лейбниц – истинно великий философ. Французский язык – прекрасный язык. И Растрелли, конечно же, выдающийся злодчий. Но дело в том, что ни Лейбниц, ни Растрелли, ни прочие были для России не нужны и явились к нам лишь для стройки проволочных заграждений между первенствующим сословием и остальными людьми, оставшимися вне первенствующих рядов. Познакомились бы мы когда-нибудь и с Лейбницем, не забывая Христа. И Растрелли можно было бы сделать нашим достоянием, не теряя Рублева. Но нужна была пропасть, максимальное дистанцирование. И не нужна была общность. Пресловутая пропасть между народом и интеллигенцией была вырыта именно на этом участке. Мужик молился на рублевские иконы и считал Растрелли барским баловством. И был, конечно, прав. Мужик верил и верит в Бога и в Россию, а не в Лейбница и Гегеля. И тоже, конечно, совершенно прав. Сейчас это можно констатировать с абсолютной очевидностью. Когда России пришлось плохо, даже Сталин ухватился не за Гегеля, не за Маркса, а за церковь святого благоверного князя Александра Невского, Святую Русь. Вот они и вывезли. Как вывозили всегда. Как вывезут и теперь. Если, конечно, ухватимся. С народной монархией Ивана Лукьяновича Солоневича я познакомился в московском издании 1991 года. Издательство «Феникс». Это издание сопровождалось послесловием Ланщикова под названием «Дар судьбы». Строками из этого послесловия почему-то и мне захотелось завершить эту работу. Далее цитата. Для Солоневича Россия была не конем, поднятым на дыбы, а матерью, поднятой на дыбу. И он упорно пробивался к исторической истине. Как это все случилось? Книга, которую вы только что прочитали, не просто несет новое знание или открывает научную истину. Она созидает целостное мировоззрение, дает высшее знание, знание судьбы России. И это знание, когда Россия уже над самой черной бездной, когда того и гляди лопнет порядком перержавевшая железная узда, становится твоей судьбой, от которой ни спрятаться, ни убежать. Перевернута последняя страница книги. И перед читателем встает роковой вопрос. Кто же и когда снимет Россию с 300-летней дыбы, дабы она смогла спокойно исторгнуть свой последний стон и с облегчением испустить свой последний вздох? России уже не суждено возродиться. Снятые с креста или с дыбы не возрождаются. Они воскресают или не воскресают. Сегодня выстраданная в изгнании книга Ивана Лукьяновича Солоневича «Народная монархия» – щедрый духовный и интеллектуальный дар судьбы. Время покажет, достойны ли мы этого дара и достойны ли мы воскрешения. Воскресни, Русь, воскресни и живи. О, люди русские, любимые, родные, пошлю я вам слова моей любви – да расточатся козни вражьи злые. А кто-то шепчет в ухо «не зови», шестая часть земли уж не шестая, и сгибла Русь. Нет, все-таки взываю. Воскресни, Русь, воскресни и живи. Достучусь я до вас, докричусь. Пусть не все, да хоть кто-то услышит. Да зовусь, понимаете, Русь, Русь, любимая моя, еле дышит. За веру царя и отечества мы в землю ложились костьми. Какой уж нечистою нечистью царь и царица с детьми, царь, батюшка, царица, матушка, детки убиты у нас. Что ж это деется, братушки, у нас ни слезинки из глаз. Отечество, сбрось иго инородное. Не веришь в Бога, так о том поплачь. Грешить легко, молиться – дело трудное. Труднее в жизни нашей нет задач. Неверие уйдет из сердца чистого. Сердца должны молитвою гореть. О Господи, очисть меня нечистого. А сердцем чистый Бога будет зреть. Народ родной, отрение чужеродное. Молись за все Творца благодаря. И, видя вразумление народное, вернет нам Бог и веру, и царя. Государи мои, люди русские, путь широкий в погибель ведет. Воспомянем-ка мы пути узкие в Царство Божие и вечный живот. Разгулу с развратом шабаш, Русь родную спасем от хазаров. Подписуюсь под сим, богомолец ваш, протопоп Александр Захаров. Благодарю за внимание. Спасибо всех, родные мои, Господь.